Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Кто ошибется, кто угадает, разное счастье нам выпадает. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Мы выбираем, нас выбирает. Как это часто не совпадает. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я привыкаю, я себе рада, ты не узнаешь, да и не надо. Ты не узнаешь и не поможешь, что не сложилось, вместе не сложишь. Что не сложилось, вместе не сложишь. Счастье такая трудная штука, то дальнозорко, то близорука. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Часто простой кажется вздорным, черное белым, белое черным. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным.
Добрый вечер. Вторник. Ну и как всегда, независимо от погоды, по вторникам на радио «Добрые песни» в эфире, в прямом эфире передача «Беседы с Покрасом». Наш телефон 341-1106. 341-1106. За пультом сегодня Михаил Радов. Вы из отпуска вышли? Да. Вот я эгоистичен. Я не уверен, что он рад, что он вышел из отпуска, а я рад, что он из отпуска вышел. Я врач-психотерапевт. Меня зовут Михаил Львович. Тема наших передач – это отношения людей друг с другом. Это отношения человека с самим собой. Это наше душевное, физическое, психическое здоровье. Мы не решаем политических вопросов, экономических тоже. Вопросов справедливости мы тоже не решаем. Это не тема нашей передачи. Вот, сегодня в эфире я один. Погода, ну вот, такая, что я в кабинете спрашиваю, о чем сегодня рассказывать и разговаривать. В этой передаче я психотерапевт, и темы наших передач заявлены в моих книжках, во множестве книжек, выступлений по телевидению, в газетных публикациях и так далее. Я спрашиваю в своем психотерапевтическом кабинете, о чем бы хотели, чтобы была передача. Люди сегодня, во-первых, медленно собирались люди, а люди какие-то погодные, никакого порыва проблем, какие-то эти погоды несколько притушенные. Ну и я внутри этой погоды утром выпал снег, про который казалось, что это третий снег, и он уже совсем ляжет. И утром я ехал в плавательный бассейн на автомобиле, боясь, что новые обстоятельства. Ну вот, теперь развезло, и у меня тоже состояние такое, что почти до самого передачи особых ассоциаций, побуждающих к тому, чтобы разговаривать с вами в эфире 341-1106, вроде бы не было, поэтому телефону можно звонить. Но в 10 часов я загнал свою машину в сервис, я несколько дней назад переезжал перекресток и вот попал в аварию, после которой вот сегодня пришлось загонять машину в сервис. И у меня в связи с этим сейчас какие-то достаточно интересные впечатления. Мне предварительно пришлось быть в страховой компании. Но я жду в страховой компании, взвинчен. Я не очень уютно себя чувствую в несвойственных мне ситуациях. И приходит тот человек, Владимир Александрович, у которого я страхуюсь. Он заходит, во-первых, он мне говорит, что у вас тоже теперь нет никаких проблем, вы же по полной застрахованы, все уже дальше без вас решается, нужно только вот эти бумаги заполнить. Мы идем в другой отдел, он остается со мной, он мне проводит какую-то замечательную психотерапию, хотя он ее вроде не приводил, просто рядом находится. А дальше мне очень понравилось и очень удивило, как он реагирует. Люди приходят не в его отдел, люди приходят не его клиенты. И разного возраста, разной взвинченности, вот пока мы там ждали, а он каждому человеку оборачивается, как будто это единственный, извинившись передо мной, как будто это единственный его клиент. Оборачивается, расспрашивает, если он сам не знает, узнает, обратившись вот в тот отдел, около которого мы ждали. И человек уходит, ну это удивительно, я привык как-то, что люди заняты своим, и говорят, это не мой вопрос. А здесь я вспомнил, когда-то на врачебной конференции в психиатрической клинике, я учился в той клинике, где профессором был Петр Фадеевич Малкин. Это удивительный человек, это философ, это доктор наук, это при этом замечательный, редкое сочетание, когда ученый и врач вместе. Это замечательный врач. Это при этом в свое время боксер. Очень интересный, живой человек. В 18 году председательствовал в молодежной анархистской организации российской. Вот. Ему звонят, и он подробнейше рассказывает, что попали не в баню, а что попали в психиатрическую клинику на заседание вот сейчас сообщества психиатрического, и что если они хотят в баню, то им надо позвонить по другому телефону, а если они хотят вот сюда, то в другое время. И он тогда сказал, я запомнил на всю жизнь, что легче один раз человеку объяснить, что он не туда попал, и объяснить, и ответить на те вопросы, которые он при этом тебе задаст, чем сообщая, вы ошиблись, вешать трубку. Он говорит, иначе у нас будет сорвана клиническая конференция, потому что будут звонить беспрерывно. И вот здесь я вспомнил воплощение этого, вот этого поведения, где Владимир Александрович, Пожидаев его фамилия, как-то так, как будто, ну, просто празднично, как будто он рад каждому обратившемуся. Вот мне показалось, что это какое-то идеальное воплощение поведения человека, который находится в отношениях с людьми. Получается, что лучше, когда ты сидишь в качестве кассира, то лучше вначале увидеть того, кто к тебе подошел, и быть готовым, как он к тебе обратится. Себе дешевле. Лучше вначале вникнуть, потратить необходимые силы на то, чтобы перестроиться относительно этого человека и найти точное поведение с ним, чем потом увязнуть в обидах, в задетости, в разрешении конфликтов. Я вот нахожусь в кабинете, его кто-то назвал кабинетом несчастий, ко мне приходят люди либо с пухлыми карточками, либо люди в обстоятельствах, которые с точки зрения обыденного вот там, здравого смысла очень часто неразрешимы или трудно разрешимы. И общей чертой большинства этих людей является то, что они находятся во взвинченном состоянии, часто в депрессивном, в подавленном состоянии, просто в состоянии, когда у них все болит, а состояние это результат того, что они все время находятся в каких-то конфликтных отношениях, причем с миром. У одних эти конфликтные отношения очевидны. Человек заходит с видом «вы мне должны». И вовсе не обязательно отдает себе отчет, что таким образом он отталкивает всех. Люди не любят, когда другие рассказывают им о том, что они должны. У каждого из нас есть свое чувство долга перед самим собой. И если мы что-то должны, мы это и делаем, если мы сами себе должны. А когда нам говорят, что ты что-то должен, это напрягает людей. И вот правильно или неправильно, справедливо или несправедливо, это не важно. Важно, что это напрягает. Вот. Либо люди приходят с демонстрируемой улыбкой, за которой нету партнера, которому эти люди улыбаются. Нету меня, а улыбаются кому-то. В результате мы чувствуем, а мы все животные, мы чувствуем, если нам улыбаются не нам, а дежурно, то либо мы чувствуем иногда просто, что это дежурное поведение, если мы и сами дежурны, ни на что не рассчитываем, вежливость и вежливость. А вот если при этом рассчитывают на наши добрые отношения, то мы видим оскал. Есть такая наука, вот, этология поведения животных, она рассказывает, как читается вот нашим внутренним зверем, как читается поведение вот такое, когда человек внутри напряжен, а снаружи демонстрирует, например, кротость или демонстрирует улыбку. Для него самого это травматично, потому что...
Покрасу всегда вовремя.
Потому что я сейчас два слова... Это и самому этому человеку вредно, потому что он неискренне улыбается, но, например, у него в это время сжимается в одной проток желчного пузыря, и там возникает застой. Мне звонок. Мне? Да. Добрый вечер. Алло.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Это не Тамар, я звонила вам когда-то.
Тамар.
Полгода больше.
Тамар, да, из Израиля вы.
Из Израиля.
И вы сейчас звоните. Я вас слушаю, только так, прерывисто. Да-да.
Я просто, это самое, может быть, связь плохая, наверное, потому что из-за границы. Алло, слышите меня?
Я вас слышу и замолчал для того, чтобы не перебивать вот течение речи, а то здесь как-то прерывисто голос слышен. Говорите, Тамар.
Я живу в Израиле, мне 34 года.
Вы психолог по образованию?
Психолог по образованию.
У вас сколько? Трое детей, когда будет четвертый?
Не знаю.
Понятно, четвертого пока...
Может быть, в течение года, может быть, в течение двух лет.
Понятно. Вы сейчас работаете или вы сейчас мама только?
Нет, я сейчас работаю, вот по этому поводу, собственно, я говорю, вот пока мои дети не пришли, вот у меня, я так быстро попытаюсь изложить, что происходит, какие, ну, как бы, что меня очень беспокоит в ситуации. В общем, значит, ситуация такая. Я начну с того, что имеется, значит, потребности мои, да, то есть моя потребность это, значит, во-первых, у меня потребность выходить, да, да, то есть я просто, ну, за счет того, что я уже сидела давно достаточно долгое время дома, да, с детьми, я поняла, что я просто от сидения дома ребенку больше года, я просто начинаю, в общем, медленно всех ненавидеть, да. То есть, причем я знаю, что это связано именно с тем, что я не работаю, да. Как только я начинаю работать, у меня какие-то работы, сразу все налаживается, жизнь хорошо и жизнь хороша. Смотря там то, что двое детей было, сейчас трое, да. Но как бы я как-то, ну, я, в общем, как бы справляюсь, да, с этим. Вот. Имеется, значит, имеется мой младенец, у которого потребность кушать меня. И при этом, значит, когда он куда-то, ну, отдает, ну, как это сказать, я не знаю, по-русски, нянечки, наверное, или кто это там, воспитательница, не знаю, как это называется, вот, он, значит, ничего не ест, и когда приходит, когда он приходит домой, вот тогда он начинает, значит, это самое, вот он тогда начинает отъедаться. Вот, имеется реальная ситуация того, что... ну, как бы финансово достаточно тяжело одному человеку работать, да, мой муж, в общем, как бы, ну, не столько зарабатывает, что мы можем спокойно, в общем, спокойно справляться, да. Имеется в виду того, что нужно, чтобы человек тоже должен работать, да, не потому что там, как бы, не потому что муж считает, что нужно работать, да, а потому что, ну, как бы, реальная ситуация не менее денег, да, и реальная моя потребность еще и выйти, ко всему прочему, да, плюс на это накладывается. Вот. И, в общем, ситуация сейчас такая, что мой младенец, значит, я работаю где-то полтора месяца примерно. Мой младенец, значит, ходит, работа такая, что единственная работа, которую пока сейчас мне удалось найти, да, которую реально здесь найти, это с смены либо с 7 утра до 3 дня, либо с 3 дня до 9-10 вечера, да?
Что вы делаете на работе? Кем вы работаете?
Кассиршей. Угу. Внизу в магазине, под домом, в общем, рядом с домом, вот, кассиршей. Это на данный момент, это, ну, реальная работа, которая может принести, как бы, реальные деньги, да, то есть все остальное пока здесь очень трудно с работой, да, в месте, в котором я живу, потому что...
Не оправдывайте, я понимаю, у меня вопрос, на работу ходить с ребенком вот здесь, вот, привязанным к груди нельзя?
Нет. Невозможно, нет, совершенно невозможно. Вот, значит, ребенок...
Сколько ребенку времени?
Скоро будет год. Вот. Кушать никто не жирает, кроме меня. Значит, ситуация такая, если я работаю с 7 до 4, он с 7 до 3 практически ничего не ест, дожидается меня, и потом, значит, у него начинается основная еда. При этом, как бы, сейчас ситуация такая, что он сейчас... очень сильно похудел, да, из-за того, что он практически ничего не ест. И весит он сейчас столько, сколько он весит в полгода, да, что меня уже, ну, как бы, что меня ужасно беспокоит, да, то есть, как бы, не то, что я могу абстрагироваться и сказать, ну, ладно, вырастет, там, и так далее. Вот, меня это очень беспокоит. Вот. И вечером, когда я работаю вечером, только я вообще детей практически не вижу, то есть это 2 раза в неделю, да, им занимается муж. И, в общем, я просто такая вот в некотором таком как это называется, в такой ситуации, что я не знаю просто, что делать, да. С одной стороны, я знаю, что мне хорошо работать, да, что я хочу работать, и что я не хочу сейчас кормить полностью, да, ребенка, то есть, чтобы он был на мне. Я хочу его кормить часть времени, да, там, 2-3 раза, но не с утра и до вечера, то есть, кроме того, что я как бы не корова, да, уже ему год, он большой, в общем, у меня нету...
Я думаю, что для него вы и корова, и мама, и кто хотите.
Но у меня как бы нету молока, только какую корову. Ему же, он большой, ему недостаточно, да? В принципе, это объективно недостаточно. Потому что когда он со мной целый день, он просто все время висит на мне, да? Это тоже меня как бы не устраивает, эта ситуация. Вот, я просто не знаю, что делать, да, то есть это в этой ситуации. С одной стороны, остаться сейчас с ним дома, как бы, то есть, ну, сказал, смотри, если ты хочешь сейчас сидеть дома, да, ну, как-то мы справимся с деньгами, значит, оставайся, занимайся детьми. Если ты, как бы, хочешь работать, да, так, ну, работай, мы как-то вот сейчас, ну, как-то мы справляемся, да, в этой ситуации, справимся и дальше, да, то есть, как тебе хочется. То есть, как тебе нужно, так и делай, да. А вопрос, что я, как бы, я не знаю, как мне нужно, потому что для меня... ситуация, что работаю хорошо, да, а для ребенка и для моего психического здоровья, что я работаю, получается плохо, да? Я просто на таком вот каком-то, ну, не знаю, в таком вот ситуации, что я очень, ну, не знаю, как психологически у меня очень тяжелая ситуация.
Вы закончили с вопросом?
Да, закончила. Вот я не знаю, что делать, да.
Тамар, у меня в начале вопрос, ну, на всякий случай, почему вы не обратитесь там по месту жительства к компетентным людям, а звоните по телефону, где консультация...
Мне просто так удобнее, на самом деле. То есть компетентным людям это здесь, ну, вы имеете в виду к психологу или...
к врачу. Например, к психотерапевту или... Да. Ну, это первый вопрос. А вот теперь, во-первых, я отвечу, что я не знаю. А во-вторых, если вы хотите, то мы можем вместе с вами попробовать подумать.
Да, вот это вот было бы хорошо, да.
Значит, во-первых, мне показалось, что вы живете, когда вы разговариваете о себе, о ребенке, о муже, мне показалось, что вы живете в придуманной ситуации, в ней... Есть ваши, вы все время мне рассказываете, вот это потому, то есть вы меня все время гипнотизируете своими выводами, лишая себя возможности думать над вопросами. То есть вы говорите, он похудел потому-то, он не ест потому-то, у вас как будто бы есть ответы, а эти ответы теоретичные, выдуманные, вы не живете, получается, первое, что меня насторожило, вы... не рассказываете реальную ситуацию, вы рассказываете свои концепции. Я слышно говорю? Алло, вам слышно?
Да.
Во-вторых, вы как будто бы вы рассказываете о своих мыслях, о своих нуждах, нигде не говоря о своем собственном, в действительности, не исследуя, путаете. Одно есть нужда в деньгах, это не вопрос потребностей, это вопрос объективной необходимости. Вот, есть, предположим, есть необходимость отрывать ребенка от груди. Это не вопрос потребностей, это вопрос необходимости. Есть какие-то взаимоотношения с мужем, это тоже какая-то реальность, а не схема. Я внятно разговариваю. Дальше. Есть вопрос о том, чего в действительности эта женщина хочет. Не что она запланировала, Тамар. Она хочет. Вот здесь, по-моему, вы нигде не обращаете внимания просто на то, от чего вам хорошо. Теперь вы говорите, что вы хотите выходить. Насколько я понимаю, вы себе цените мужчину, то есть деятеля общественного, а не женщину. С одной стороны, вы теоретически мне говорите о том, что вы хотите детей еще и еще, а с другой стороны, мне вы ведь дело не в выходить, выходить можно и с детьми. Дело не в выходить, а дело в том, что вы, это неплохо, не хорошо, но только пока мне кажется, что вы не отдаете себе отчет в том, что вы вот эти мужские роли в себе признаете. И как-то не признаете, неинтересны, как будто вот для вас самой непризнаны вот эти домашние роли, которые в запахах, которые, когда я вкладываю картинку с женщиной, то я беру концепцию картинки из пазла, концепцию картинки, а женщина разбирается в линиях, в цветах, в мелочах каких-то, в действительности складывает она, а я только создаю для этого... условия. Вот такое впечатление, что вы в себе просто не хотите спросить неизвестную вам женщину, что ей надо. Потому что, насколько я понимаю, эта ситуация, насколько я понимаю, если этой женщине будет хорошо, то будет хорошо и ребенку, и мужу, и всем вокруг. Еще. То есть мне кажется, что вы с мужем строите гомосексуальные отношения, как парень с парнем, только вы еще тот парень, который может родить. При этом это на уровне... То есть, причем это на уровне вот самопризнания. Вы разговариваете как-то в мужской тональности. Еще. Это вот то, что я сейчас вот на ходу могу заметить, запомнить. Еще. Вы нигде не исследуете... Как вы говорите, потребности не исследуйте потребности ребенка. Насколько я понимаю, что там речь не идет о еде. Там речь идет о том, что мама находится, так не признает себя, что ребенок хочет маму. Вы даже так говорите, маму кушать. Он не маму кушать хочет, он хочет маму. А добивается он мамы только когда сосет грудь, потому что в остальном мама сама не присутствует при себе. Здесь нужна какая-то, условно говоря, медитация. Если ты не находишься в медитации постоянно, говорят буддисты, то надо время от времени от такой жизни уходить в медитацию. То есть где себя заметить, вот какой-то факт. Мне показалось, что ребенку, ребенок... Да, еще мне показалось, что вы все время оправдываетесь. Вы оправдываетесь, что пошли в кассиры. Вы оправдываетесь, что хотите к людям. Вы оправдываетесь, что не сидите с ребенком. Вы везде там вот какое-то чувство вины надо актуализировать и уже сказать себе с утра, Тамар хорошая, и вот такая, какая есть, это узнавать потихонечку. То есть вы все время себя везде отрицаете, тогда в тревоге находится и мужчина, потому что ему не противопоставлено ничего ему неизвестного. Все-таки Израиль это такая страна, в которой мужское начало очень простроено, но при этом этим началом всегда, у евреев всегда руководила женщина. А здесь, женщина превращается в парня и подчиняет себе вот схемкам каким-то. То есть, может быть, вы просто не любите жить в неизвестности, в тревоге, в нащупывании, чем вы вообще-то отличаетесь от мужчины и от мужа. Чем вы сами себе непонятны. Ау?
Мне кажется, на самом деле, это я вот, просто по поводу этой проблемы, мне кажется, я так разговариваю. То есть у меня не было такого ощущения, да, что... никогда не было от тебя, да, такого ощущения, что я занимаюсь как-то мужскими делами.
Вы даже, когда вы говорите, я с вас спрашиваю, когда следующий, вы мне отвечаете по-мужски. Вы не отвечаете вот той мамой, которая хочет кормить еще. Потому что эта мама бы относилась бы к выходу на люди и в кассу, и для заработка, как к развлечению. А для вас получается, что вот то значимо, а то, что ребенок брошен, еще одна вещь. Вы потом ведь подумаете, а кроме того, эта передача будет в ВКонтакте, вы ее сумеете услышать. Еще одна вещь, сейчас просто набрасываю ассоциации, пока вот разговариваю, я ее чуть не забыл, потерялась мысль. В общем, создается впечатление, что вы живете, как будто вы с собой знакомы. Без интереса к тому, кого вы не знаете. А знакомы вы все-таки с мальчиком себе. То есть с тем, что преподносилось в школе, что разговаривалось, что социально приемлемо. Вы не внюхиваетесь в свои собственные отношения. Какую-то мысль я, к сожалению, потерял, пока отвечал на ваше возражение. Попробуйте еще... поговорить сами. Еще, когда вы собираетесь малыша отрывать от груди, ведь для того, чтобы отрывать, к нему надо приблизиться. Вот что я хотел сказать. Я когда детей отправлял в детский сад своих, то я примерно за 1-2 недели, с одной стороны, я создавал у них вот ожидания, приключения, где они будут в детском саду, где они хотели этого больше, чем я. Дальше я им надъедал. Я так их с собой перекармливал, что в детский сад они убегали. Вот убегали, я им вслед говорил, оцелуть, кто будет. Не целовать, оцелуть, кто будет. Но они возвращались, дежурно чмокали меня в щеку и убегали. Я приходил поначалу в детский сад, раньше, чем их надо было забирать, но там на 3 часа их оставлять, я еще раньше. А они мне говорили, нет, и я их оттуда утаскивал. То есть я создавал движение туда. А там такое впечатление, что вы к няням ревнуете. С одной стороны... Вы просто... Вы ребенка...
Нет, у меня просто... У меня никогда не было, на самом деле, проблем с детьми, что, то есть у меня дети очень хорошо всегда ходят во все вот эти вот такие детские заведения, они очень быстро адаптируются, они, им ужасно нравится, то есть у меня никогда не было такой проблемы, что вот ребенок там не ест, например, где-то, да.
Я же с самого начала сказал, Тамар, что я не знаю, я ассоциирую по ходу, наверное, я сказал глупость.
Я не знаю.
Вы мне для чего рассказываете про то, как у вас хорошо? Я понимаю, что у вас добрые намерения. Создается впечатление, что вы что вы ребенка отдавая няне, в это время не отдаете ему себя. Вы ему отказываете в себе. Я же не могу психотерапией заниматься по телефону, да?
Ну, понятно, да.
Да. То есть вот есть впечатление, что вы просто невнимательны к себе, и тогда ребенок встревожен. Дальше он становится диктатором, потому что когда отрывать от груди, решает мама. Когда мама себе доверяет, то ребенок с ней соглашается. Он понимает, что это вот так и не иначе. Например, у меня беспечная жена, и она очень попустительски ведет себя с маленькими детьми. Но она плохо видит, и у нее всегда были очки, только сейчас линзы. Очень интересно, что при том, что она ведет себя попустительски, никто из детей второй раз за очки не брался. Никто из детей никогда не порывался снять очки. Вот она была в этом так убедительна, это ее глаза, у нее высокая близорукость, что дети очки не трогали. Такое впечатление, что вы посылаете ребенку два сигнала. Вы как психолог это должны поднимать. Вот и разберитесь, где там, если хотите. Разберитесь, где два сигнала. Мне показалось, вот если я ребенок, который вас слушает. Мне показалось, что вы хорошо выстроены в голове, а совсем не обеспечены при этом комфортом своим внутренним. То есть вы говорите то, вы посылаете мне, ребенку, сигнал, что все, что вы скажете, неправда. Мне кажется, что решается этот вопрос через какую-то обескураженность, через то, что вы, наблюдая за собой, начинаете наблюдать, что вы часто делаете то, что вам в этот момент делать не хочется. Причем это ведь можно делать. Я, например, знаю, что мне это не хочется, но надо. Я перемаюсь своим нехотением и делаю как необходимо. И я уже внутри успокоился по поводу того, что не хочу. А мне кажется, что вы...
Например, готовить еду, мне, например, не всегда хочется, но мне не хочется, там, естественно, заслужена еда, да?
Ну да. То есть, мне кажется, что вы не даете...
Тогда я не очень понимаю, как я слышу со стороны, то есть мне непонятно.
Еще раз. Спросите.
Я не очень поняла, как я слышу со стороны вот в этом плане.
Вы хотите узнать, каким образом скрыть? Скрыть нельзя. Ребенок, он ясновидящий. И вопрос не о том, как слышится, а о том, чтобы вы сами сумели подглядеть, что вы не верите в то, что говорите, что вы сами себя агитируете. То есть, когда вы говорите оптимистические вещи, когда вы говорите о том, что у вас все вот так-то, 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 что вам надо это, что надо то, что-то, мне ни во что в это не верится. Вот голос там появляется, я в него верю. Ага, я понимаю. То есть, может быть, вам стоит у ребенка учиться, как с ним себя вести. Но это уже такие общие вещи, это скорее азбука. Наверное, нам стоит сейчас, Тамар, прерваться, потому что суть этого разговора, это, как мне кажется, вы, выстроив концепцию в голове, не интересуетесь, насколько эта концепция... Ну, я так скажу, если я хочу управлять механизмом, я должен слышать, как он, знать, как он работает, и его не разрушать. Так такое впечатление, что вы пользуетесь механизмом собой, не интересуясь собой совсем. Как будто вы ее знаете заранее. А я думаю, что женщина – это более сложно, чем то, что написано в любых книжках. И это нюхом выясняют. То есть, вот, может быть, это стоит в разговоре с мужем. Он чего любит? Он любит ваше удобство или он любит вот ваш запах? Как-то внимание... Наверное, это вопрос об отношениях с собственной тревогой. По-моему, нам нужно сейчас прерваться. Спасибо, Тамара, подождите.
Да.
Да, всего вам доброго, спасибо за звонок.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания. Спасибо.
До свидания.
Ой, мамочка, одну секунду, я два слова все-таки скажу. Вот понятно, что у Тамар самые замечательные намерения. И у нее уже, у нее все выстроено, что ей должно, что ей нужно. По-моему, она еще нигде не обескуражена тем, что жизнь ни в какие ворота не лезет. Что она есть какая-то, как и все мы, себе неизвестная. У меня к вам просьба, сделайте перебивку, а потом мы продолжим этот наш разговор. Добрый вечер. Вот сегодня за пультом Михаил Радов, и в перерыве, пока звучала песня, он говорит, ну, как же так, она ведь вообще-то хочет сидеть с детьми, и вот говорит, что ее все раздражает в действительности, а что хорошо ей на работе. В действительности она хочет сидеть с детьми, а себе этого не позволяет. И в конце концов она так наработается, что кто-то из детей просто заболеет, и это ее заставит вернуться. И в том, что он сказал, Миша при этом не психолог, вот, и в том, что он сказал, есть некоторый смысл. Получается, что в силу того, что вот наша корреспондентка, она что-то в себе ценит, как и все мы. Мне показалось, что она ценит в себе то, что она вот может социально полезной деятельностью заниматься, хотя вроде бы дети, это очень важно. И очень многие женщины, мы же учились в одной и той же школе, очень многие женщины изначально к своим домашним делам относятся так же, как мужчины, как к чему-то второстепенному. И тогда, как бы ни гордились, вот, кажется, что хотят к людям. А дальше получится простая вещь. Она не может себе позволить
прекратить вот социальную деятельность просто потому, что она хочет. Вот ребенок заболеет, как сказал Миша, и тогда она сядет дома, потому что уже теперь вынудили обстоятельства. Еще, когда женщина ведет себя естественно, то весь мир вокруг нее, это вообще не только про женщину. Эмоциональная атмосфера в отношениях зависит от женщины. Когда женщине комфортно, комфорт не от ума, а вот комфортно физически, как зверю комфортно, то вокруг нее устанавливается такая атмосфера покоя. И тогда хорошо и мужчине, и детям, и всем. Когда женщина все время ведет себя по какой-то несвойственной ей программе, выдуманной программе, то она напряжена, и тогда ребенок все равно переиграет. Ребенок под то, что ему не хватает, он хотя бы истерически, но он доберет. Ну что такое? Мать не умеет к 9 месяцам научить ребенка есть, если надо, и соски, или если нужно, есть прикорм. Ведь она же сама говорит, что это уже опасно жизни ребенка. То есть получается, что из-за того, что я не признаю ребенка как партнера, ребенок дальше добивается, ну, какими-то своими средствами, обычно это получается истерические средства, он добивается истерическими средствами моего подчинения ему, но тогда плохо получается и ему, и маме, если бы мама здесь поставила вопрос о том, чего ей удобно, а потом посмотрела бы, что в самом деле, ведь она же хочет еще и следующего, значит, ей нравится это занятие, начинать детей, носить детей, выхаживать детей, и нету функции более значимой на земле, потому что здесь, сейчас складывается вся нравственность ребенка, все его пристрастия. Сейчас она тренирует этого ребенка как капризника. Сейчас она его не научает, что есть какая-то необходимость, с которой приходится считаться. А не делает она этого, потому что, чувствуя неестественность собственного поведения, она дальше, вот это вот скрытое чувство вины, где она в передаче постоянно оправдывается, это скрытое чувство вины заставляет ее делать что-то лишнее и не делать необходимого. Причем ведь очень добросовестная эта мама, и понятно, что она в действительности хочет детей, но тогда дальше-то, ну, если ты выбрала рожать этих детей, то дай, создай такую ясность, такую последовательность событий, к которым эти дети приспособятся. Очень трудно приспосабливаться к туману, очень трудно приспосабливаться к зыби и ясно приспосабливаться к каким-то событиям, где последовательность событий одна и та же. Вот эта стенка, вот эта дверь, через которую ходят. Получается, что сейчас вот в этом раздвоении, во внутренних ролях, где женщина, и где там, наверное, есть и мужчина, где мужчина не помог женщине догадаться, что любит он ее женщину, а не ее удобную ему хожалку, неудобную ему работницу, неудобную ему зарабатывательницу. Это вот наша роль. Когда мы любим женщину, мы любим все-таки в ней не себя, а какое-то совершенно другое существо, какую-то инопланетянку. Как вот позапрошлой передаче Михаил Зайчик сказал про женщину, что она вначале считала, что мужиков вообще нет, потому что это гады, а потом теперь открыла, что мужики – это инопланетяне. Так вот, оказывается, женщины тоже инопланетяне для нас, и если мы в них, если они нам понятны, если мы в них не открыли чего-то явно не похожего на нас, то мы тем самым усложняем жизнь и детям тоже. Вы знаете что, я все-таки пришел в передачу, уже с какими-то, я оставлю эту тему, с какими-то, с некоторыми планами, и я не могу себе отказать вот в двух таких ремарках. В кабинете шел марафон, и приехавший из Москвы участник марафона, который сейчас находится в состоянии развода, сделал предметом обсуждения вопрос о том, как с наименьшими травмами для ребенка разойтись с его мамой. В это время в кабинет иногда заходит мой старший сын, а я в разводе с его мамой, и вот он к концу марафона зашел в кабинет, и я говорю в присутствии вот своего сына, старшего, ему уже много очень лет, я говорю, вот тут молодой человек, приехавший, которого ты видишь второй раз, этот молодой человек спрашивает, как осчастливить детей разводом. Молодой человек возмутился, говорит, я не это спрашивал, я спрашивал, как не травмировать. А мой сын говорит, задайте мне этот вопрос. Вот именно вопрос, как осчастливить детей разводом. Молодой человек подвижный, успешный в своей профессии, достаточно высокообразованный. Он очень быстро сообразил, что я не издеваюсь и не шучу, я просто довел вопрос до крайности, как осчастливить детей разводом. Понятно, что это вопрос абсурдный. Вот. Он задал два вопроса моему сыну, которому уже за 40. Задал ему два вопроса. Тот, который он задал, каким образом разойтись, менее всего травмируя ребенка. А второй вопрос он задал уже мой, поняв, что я в него вкладываю. Каким образом осчастливить ребенка разводом. Кстати, ведь есть такие ситуации, когда родители тем, что они вместе, травмируют ребенка, если там есть непризнание друг друга, и ребенку жизнь превращается в ничто, в каторгу. Это у меня целый кабинет таких детей, у которых родители рвали их на части, и у которых в результате не было детства, где они могли выбрать какую-то сторону. Ну вот, и он задал вопрос, каким образом разводом осчастливить ребенка. И совершенно неожиданно для меня старший сын сказал такую вещь. Я никогда в жизни ни от отца и ни от кого другого не слышал, чтобы у моего отца были какие-нибудь основания для того, чтобы развестись с моей мамой. Меня удивило то, что он сказал, и я понял, что он сказал. И я вдруг увидел, что он еще и точен не в отношении только себя, а что он очень точно подметил свойства этого мужчины. Этот мужчина разводится, потому что он хороший, а мама его дочери, она не права, она его не поняла, она не так подошла. Я немножко схематизирую ситуацию. Он разводится, как будто он прав в разводе, а тогда ребенок будет двоить себя. Мой сын подметил простую вещь. Я разводился не потому, что кто-то не прав, не потому, что у меня есть для этого основания. Хотя у всякого же человека, наверное, есть какие-то основания для того, что он делает. Основания против его мамы. А я разводился, потому что я не мог иначе. И тогда у ребенка, у сына, есть возможность сохранить себе и мать, и сохранить себе отца. И сохранить их не только внешне, а сохранить их внутри, не ввязываясь в их расприю. Когда-то в стихах я написал, мы жили и пели, как слышали, хоть, может быть, слышали ложно. Но люди, если они себе не враги, то на ошибках учатся. И на ошибках учатся чаще те люди, которые хорошо знают, что хотят жить, что в этой жизни они хотят для этого как-то быть добрыми. А чтобы быть добрыми, надо быть живыми, для этого надо быть здоровыми, а для этого счастливыми. Люди, которые хотят жить и не хотят превратить свою жизнь в муку ни тем, кого любят, ни самим себе, они обычно используют всю информацию и о плохом, и о хорошем для того, чтобы сохранить свою жизнь, для того, чтобы ее совершенствовать, беречь. Очень важная вещь, сказал мой сын, у меня никогда не было каких-то сведений о том, что у папы есть основания для развода. Ему можно было не только любить, но и уважать мать, ему можно было не только любить, но и уважать отца, и самому разбираться в том, что эти два человека, два мудреца в одном тазу, пустились по морю в грозу, что эти два человека просто не сумели. Это вообще-то вооружающая информация. И вот сейчас как-то по ассоциации был еще один вопрос, связанный, кажется мне, с этим. Идет занятие группы, и одна из женщин говорит, я говорю, попросите, вот что вы хотите у этого человека, а мне видно, что она хочет спросить. Она говорит, я не умею просить. Почему? Она говорит, для меня просить зазорно. Мне кажется, что это унижение. При этом, сказав это, она как будто даже и смутилась тем, что сказала. И я увидел, что она мнит, что вот это ее свойство и только ее. В кабинете было больше 20 человек. Я попросил, чтобы в круг села она, и что ли сели все, кто считает, что просить для него унизительно. И к моему удивлению, я понимал, что таких людей все-таки много в кабинете, но к моему удивлению, в круг не сели только 6 человек. Ну, в кабинете было, наверное, человек 25-26. Не сели только 6 человек. Все остальные сели в круг, потому что для них просить унизительно. И 4 человека объявили, что они умеют просить, в действительности они не просят, а требуют. В действительности они никогда в жизни не просили того, что им не положено. Просьба – это когда ты просишь то, что тебе могут и не дать. То, что вот эти 4, они требовали то, что им положено, но в виде просьбы. Один в действительности уже умел просить, один просто не вникал в вопрос. И тогда вот в этом кругу людей, которые все признались, что для них просить унизительно, я спросил, я правильно понимаю, что вы все предпочитаете унижать других? Возникла пауза. Ведь в самом деле, если для меня просить унизительно, а я предпочитаю, чтобы меня просили другие, то я заставляю других унижаться перед собой. Это же сразу разрушение отношений, потому что если я прошу того, кто для кого просить унизительно, то я унижен и в своих, и в его глазах, и он со мной общается как с униженным. Вчера еще в ногах сидел, а нынче все косится в сторону. Вчера еще в глаза глядел, все жаворонки, нынче вороны. О, вопль женщин всех времен, мой милый, что тебе я сделала? У Цветаевой. Но ведь что ж ты сделала? Ты же не умеешь просить, и ты меня заставляла тебя умолять. То есть ты меня унижала, когда я униженный получил, как тебе кажется, то, что просил, а получил я, ты-то ведь в этом не участвовал, ты же не просила, просят двое друг друга. Когда я получил то, что просил, я потерял все, я потерял интерес, и теперь униженный начинает унижать унижающего. Мне показалось, что это достаточно трагическая ситуация. Мне показывают, что у нас подходит к концу время нашей передачи. Спасибо за звонок, Тамар. Понятно, что психотерапией по телефону заниматься невозможно. Люди, догадайтесь, что вы про себя ничего не знаете. А когда вы небережны к себе, вы небережны к своим детям, ко всем, кто вас любит, и тогда вы их тревожите, не замечая того, посылая 2 сигнала. Любви вам, всего доброго.
Господин лейтенант, что это вы хмуры? Али не по сердцу вам наше ремесло? Господин генерал, вспомнились амуры, не скажу, чтобы мне с ними не везло. Господин лейтенант, нынче не до шашней, скоро бой предстоит, а вы все про баб. Господин генерал, перед рукопашной золотые деньги вспомянуть хотя б. господин лейтенант, не к добру все это. Мы ведь здесь для того, чтобы побеждать. Господин генерал, будет вам победа, да придется ли мне с вами пировать? На полях, лейтенант, кровью политых расцветет, лейтенант, славы торжество. Господин генерал, слава для убитых, а живому милей женщина его. Черт возьми, лейтенант, да что это с вами? Где живой? Ненависть к врагу. Господин генерал, да посудите сами. Я и рад бы приврать, да вот не могу. Ну, гляди, лейтенант, каяться придет. Пускай счеты с тобой трибунал сведет. Видно так, генерал, чужой промахнется, а уж свой своего всегда.